Между тем, братья и сестры мои по вере ходатайствовали обо мне и перед Богом, и перед людьми мира сего, подобно как Есфирь в древности шла к царю ходатайствовать о своем народе, ибо над ним нависла опасность. И надо сказать, что она имеет силу и в наши дни, и порой очень действенную. Один раз меня вызвал из камеры прокурор по надзору. Он был вместе с начальником по колонии и пели одну песню. Здесь почувствовалась чистая формальность действий. Но через некоторое время приехал представитель с управления. Был он, правда, очень молод. Приехал по телеграмме жалобы, которую прислали им. А возможно, она была послана в высшие инстанции, а оттуда уже поступила в ГВД для разбора. Вызвали меня опять. Стал спрашивать меня о многом и о моих претензиях. Я ему сказал, что, во-первых, сразу, когда я пришел в зону, меня оформили на 15 суток. За что? Я тогда сказал, что не могу ответить на вопрос, буду ли я проповедовать в зоне или нет. А мне написали постановление, что я будто сказал, что буду проповедовать. Представитель мне сказал, что просмотрел все мое дело, но такого постановления нет. Там есть постановление за попытку наладить связь с волей. Оказывается, уже успели первое постановление уничтожить и заменить другим. Представитель, конечно, как мог защищал действия администрации, но вынужден был на карандаш взять и мои заявления. Я ему сказал, что администрация колонии установила за нами тотальную слежку, за мелочи наказывает, травит психологически. Он записал это. Тут зашел старший оперативник, злости его не было конца. Он очень возмущался тем, что мы жалуемся, ругался страшными словами. Мне было стыдно слушать его. Когда он переводил дыхание, я сказал представительно: «Вот видите, какие у нас воспитатели». Затем оперативник еще погрозил мне, что если мы еще пожалуемся, он по-страшному со мной расправится, и вышел. Должен сказать сразу, что после этого я его не видел больше. Через полтора года жена написала мне, что его арестовали за то, что он проносил наркотики в зону. Да, это не единственный случай, когда возмездие Божье настигало людей такого рода, когда они марали руки в крови верующих. На общем режиме был оперативник такого же ранга, только постарше. Там были гитары в бараках, и меня часто приглашали петь в отряде. И я пел с радостью. Не прошло и 5 дней, как я приехал в зону и оказался в ШИЗО. Я пел и там. Тут заходит этот оперативник. Гнев его настолько велик был при том, когда он меня видел, что изо рта слюна брызгала в разные стороны при разговоре, если это можно назвать разговором, ибо интонация была на таком уровне, что срывался на виск. Он стал угрожать мне, что загноит меня в этой камере, и я умру около этой параши, если буду продолжать петь. Я отсидел 6 месяцев, вышел, и в зоне случился бунт. И все начальство сняли, кроме замполита. Сняли и того оперативника. Новый оперативник был совсем другим человеком и ко мне относился хорошо. И более того, даже стал интересоваться вопросами веры и искал возможности побеседовать со мной просто, как человек с человеком. Итак, вернемся в ту камеру, где со мной беседовал представитель с ГВД. Он очень культурно побеседовал со мной и отпустил в камеру. После этого сразу чувствовалось, что администрация уже по-другому ко мне относится. С каким-то уважением, смешанным с опаской. Они теперь знали, что за меня есть кому постоять. До этого вызывал меня младший оперативник Саша и просил меня написать заявление, чтобы меня вывезли в другую зону. Как быть? Один Господь знает, где будет лучше для моей души, где я смогу устоять, и как я смогу сам избирать себе путь. Может, именно там, куда я буду проситься, меня ждет западня, посрамление, падение. Вообще выбирать путь я боюсь. Очень всегда прошу Господа, чтобы Он сам взял в свои руки, управлял и вел. Будь то переезд или будущая камера, или другой вопрос, работа и так далее. И я сказал оперативнику, что если хотят, они меня вывезут и без заявления, и что я молился Господу о том, чтобы Он управил их сердцем по Его воле. На этом мы и расстались. Если здесь остаться, с одной стороны хорошо, семья рядом, братья и сестры рядом, очень часто приезжали, ходатайствовали, поддерживали. Но режим был очень тяжел, и приходилось быть в постоянном напряжении. Как бы не нарушить, и все же один удар догонял другой. Это было трудностью этой зоны. Многие, очень многие отдали бы многое, чтобы их увезли в другую зону. Они просили, требовали, писали, объявляли голодовку, резались, чтобы их вывезли, а их не вывозили. Очень редко кому удавалось выехать, ведь неохота администрации, чтобы ссор выносился из избы. Я положился на волю Господа, как Он хочет. При мне была такая сцена, надо сказать, что не моя. Видимо, обо всем эти двое договорились раньше. Чечен, я о нем говорил раньше, лег на скамейку, оголил живот. Другой подходит к нему и знаком спрашивает, вдоль или поперек. Тот ему показывает вдоль. Подошедший медленно, спокойно лезвием разрезает ему живот сверху вниз. Длина разреза 7 сантиметров. Это за раз сделать трудно. Проводит он несколько раз. Слышится треск разрезанной ткани. Бежит кровь. Расширяются зрачки лежащего чечена. Но он мужественно терпит. На лице его выступает пот. Я сидел за столом на противоположной стороне. Наблюдая эту сцену, у меня мурашки побежали по телу. «А может, еще поглубже? Может, еще не насквозь?» — спрашивает чечен. Тот с лезвием подошел еще несколько раз, провел с усилием им в глубине раны и отошел. А другие стали звать врача, стучась в дверь. Я, с одной стороны, ужасался, а с другой удивлялся мужеству этих людей. Без обезболивания резать живую ткань, и притом не боясь заражения, не боясь повредить кишечник, не боясь умереть. Врачи, делая операцию, все стерилизуют, обрабатывают, моют, спиртуют. И то бывает осложнение, нагноение и даже смертные случаи. А здесь? Я часто удивлялся, насколько быстро и хорошо заживают раны на этих людях. Последнюю пленку на кишечнике врач, делая операцию аппендицита, поднимает пинцетом и только потом надрезает ее, чтобы не повредить кишечник. Эти же люди рискуют, и даже часто им удается разрезать ее лезвием вслепую, в ране, прямо на кишечнике. Их увозят в сангород с кишечником, который сам больной держит в руках. Такое тоже было. Данный случай у нас в камере был немного легче. Итак, человек этот хотел добиться того, чтобы его увезли на операцию в сангород, а оттуда, может, удастся уехать в другую зону. Он знал, что если он останется здесь, он будет постоянно в камере, а освобождаться ему только в апреле, а сейчас еще ноябрь. У нас в камере был человек, он сидел без выхода уже 3,5 года в камере. В зоне таких не выпускали, ибо в общественность он не вступал, дежурить ночью по отряду тоже отказывался». Каждый осужденный в зоне должен был, когда наступала его очередь, заступать с повязкой на дежурство по отряду, а кто отказывался – в камеру. Чечен лежал по-прежнему на скамейке, текла кровь, а ребята стучали в дверь. Через минут 15-20 пришел ДПНК. «Я», – говорит врач. Открыли дверь, в камеру вошел прапорщик, стал выяснять, кто резал, чем. Чечен сказал, что резал сам лезвием, отдал лезвие. Больного заставили подняться и его увели. Мы быстро собрали его мешок на случай, если его увезут на операцию зашивания. Хочу добавить, что увозят на операцию лишь тогда, когда действительно разрез сделан до кишок, и они видны или нащупываются. А если пленочка одна целая, то прямо там же в ШИЗО наживую зашивают рану, делают наклейку и обратно в камеру. А за членовредительство добавляют по 15 суток. Правда, нашему чечену удалось кое-чего добиться, но на операцию его не увезли. Зашили прямо в ШИЗО рану и привели его обратно. Обещали дать ему возможность поговорить с родителями. Видимо, испугались его решимости. До этого он пробил себе грудь толстой острой проволокой. Через пару дней его вывели в зону и положили в больницу. Мы продолжали работать на улице. Очень мерзли. Все в сапогах, тоненькие телогрейки, а на улице то дождь, то снег. Как выведут нас утром в 7 часов, тогда 3-4-5 вечера. Погреться негде. Даже походить негде. Стоят станки, столы, 2, а между ними сетки да грязь, которая то застывает, то оттаивает. Люди пытаются греться, стуча одну ногу о другую. Ходят из угла в угол и стонут. Другие рискуют за столом зажечь в чашке солярку. Одну чашку, 1 литр солярки дают для смазывания проволоки, чтобы она легче шла через станок. И греются около костра. Так близко ноги к костру, что сапоги загораются. Но насколько этот костер и это тепло? А если прапорщик из окна заметит костер, а окно напротив отстойника, на всех пишет рапорт. А там и наказание близко. Все рапорта ложатся в дело, складываются один к другому. Потом начальник перелистывает его и делает соответствующие выводы. Пища была тоже скудная для работающего человека. Ведь ничего жирного и так мало, что постоянно хочется есть. Голод чуть-чуть удаляется после обеда и через час-два вновь начинается. Обед подносят прямо к отстойнику, и пока он доходит до рта, он уже холодный, ведь на улице кушаем. Как-то я терпел, отлагал желание попросить добавки каши и однажды все же попросил, показав ему, повару, как мало он мне положил. Действительно, в чашке было на донышке ложек 5-7 каши. А ведь тяжелое место работы доставалось мне, еще одному, повыше ростом. И тут повар сказал свое оправдание, что положено всего 200 грамм каши, но все же добавил мне и с тех пор редко забывал меня. До этого, если после всех оставалось что-нибудь у повара, то другие подбегали к кормушке быстрее меня, и мне редко что доставалось. А тут он сам звал сперва меня, а потом, если что оставалось, давал другим. Наша камера номер 20 была последней в подвале. Я удивился этой перемене повара. Может, брат в зоне поговорил с ним? Может, Господь расположил его сердце? Может, моя просьба подействовала? Когда почва замерзла, стало еще тяжелее бороться с холодом. И тут я уже не помню как, но передал одному брату в зону, чтобы он, при возможности, передал мне сюда валенки. Валенки он мне свои отдал еще прошлой зимой, и когда они мне уже не были нужны, я вернул их ему. Вдруг открывается кормушка в камере, и дневальная подзывает меня и говорит, что по отбою, когда мы пойдем за матрацами, чтобы я взял тут в коридоре одежду, которую мне передал брат. Моей радости не было конца. Господь увидел мое страдание и облегчил его. Брат передал мне подшитые большие валенки, ватники, варежек несколько пар спецовочных. Какое богатство! Даже еще носки. Ни у кого не было такого, никто мечтать не мог здесь о такой одежде. Хотя она ведь положена рабочим на улице зимой этого пояса. А спецовочные варежки брат умудрялся собирать и передавать помногу. И много раз через шоферов, которые приезжали за готовой сеткой. Об остальном, конечно, и речи не могло быть. Я еще удивляюсь до сих пор, как Господь расположил сердце этого дневального, что он решился принести мне это, и как прапорщик ИДП ИК пропустили это. Этот дневальный был очень бессердечным, и никто не мог его размягчить или ждать от него чего-нибудь. Да и не разрешалось ему нам что-нибудь давать. А теперь смело шел на работу на улицу, и мороз мне не был страшен. А бедные ребята, они и прыгали, и бегали, а некоторые вообще отчаивались и застывали на месте. Я старался меняться валенками. Дам кому-нибудь греть ноги, а сам в их сапогах, пока пальцы не онемеют, и опять скорее в свои валенки. В декабре месяце все же выдали ребятам валенки и теплые варежки. Но валенки были все до того маленькие, что их могли надеть только 4-5 человек, а остальным же приходилось терпеть в своих сапогах. Как я радовался моей одежде и милости Божьей. Была такая формальность в зоне. Как только у кого подходил срок и статья, вводили на офицерскую комиссию в промзону, будь ты даже в ШИЗО или ПКТ. Комиссия эта предоставляла людей на гражданский суд, а те уже на химию или условно досрочное освобождение или отказывала. И все, кто в ШИЗО или ПКТ, знали, что их все равно никуда не предоставят, но должны были идти на эту формальную комиссию. При отказе наказывались. Тут и у меня подошла 1/3 моего срока. А статья у меня сверху не опасная. Хулиганка. Идет она всюду. И ровно 10 числа отрядник приходит за мной. Я быстро отдаю одному валенки, одевая его сапоги, и иду с ним. Он мне объясняет. На офицерский суд идем. Вот если бы у тебя не было нарушений, ты бы сейчас ушел домой. Тебя увезут на Мангышлаг, объясняет он. Я даже как-то этому обрадовался. Потихоньку я ждал этого уже давно. Собралась комиссия. Начальники отрядов представляли своих людей. Очень редко кого пропускали на гражданский суд. Любая мелочь была причиной, чтобы не пропустить. Одни общественники проходили, и то не все. У одного затерялось заявление, другой вдруг слишком хорошо одетым оказался. Тоже не пропустили. Тут меня представили. Пока мое дело прочитали, у начальника колонии уже был ответ готов. Не пропускать. Я этого и ждал, повернулся и пошел. И тут еще один из режимников, который и был над ШИЗО, зная наше положение и работу, сказал моему начальнику отряда резко: «Снимите с него ватные брюки». Начальник отряда меня еще повел в цех, где я работал когда-то. Там я увидел мельком много знакомых и сочувствующих лиц и приветствия. И затем обратно в отстойник на территории ШИЗО. Территория эта отдалена от зоны высоким забором. Правда, начальник мой не снял с меня ватники. Даже сказал, чтобы меня прапорщик не обыскивал. так как он сам был везде со мной, мне не могли ничего передать из зоны. Рядом с нами через перегородку в отстойнике работали те, кто сидел в ШИЗО 5, 10, 15 суток с выходом. Они считали себя счастливее тех, кто сидел в ШИЗО в камере без выхода, то есть не работая, так как этим хоть давали кушать так же, как нам в ПКТ, при условии, если они давали норму – 17 метров сетки со станка. Ну и, естественно, урывали курить. То у наших ребят, то еще где. Но как они страдали, на это было жутко смотреть. Мы хоть как-то были одеты, но они были часто без теплого белья, да и откуда им его взять. Другие в ботинках, зимой в сильный мороз по 10, 8 и более часов на улице. Хорошо, если там были носки. Другие в сапогах, у которых лопалась подошва от морозов. Эти люди не мылись в эти сутки, в которые сидели, и не брились, ибо не положено. Без шарфиков, без рукавиц иногда, грязные, посиневшие и окоченевшие от мороза, голодные, иногда и больные еще. Трудно, ох, как трудно войти в их положение и понять, почувствовать то, что переживают эти бедные тысячи и сотни тысяч людей в железных тисках, сетях дьявола, в которых они барахтаются, пока не иссякнет последняя надежда, не погаснет последний ложный огонек, который их еще влек и манил, и поддерживал в их желании жить. И они, в конце концов, погибают, и, что так страшно, погибают вечной погибелью. Как-то в один из дней в ШИЗО, в рабочий отсек, попадает Павел. Давно я его не видел и был рад встрече. Оказывается, это он постарался и собрал мне мои личные вещи, еще добавил многое в самом начале, и те деньги, которые я ему еще летом дал, он расходовал на это». Я ему был очень благодарен, но сдвигов по отношению познания Господа еще заметных не было. Я часто беседовал с ним через решетку, дал ему пару спецовок, предлагал валенки, чтобы ноги погреть. Он отказался. Слово все же набирало силу в нем, и чувствовалось, что решимость его назревает сделать решительный шаг к спасению. А пока у него все еще шли наказания одно за другим, свидания лишили. Я предупредил еще раз через него брата, что Андрей предатель, чтобы берегся, хотя брат и так был мудр в жизни. Передал ему сердечный привет, расспросил все, как он там, утешился этим, и вскоре наши смены поменялись, и мы больше не виделись. Дальнейшее о нем я описал в предыдущих главах. Господь явил милость над ним. Тут как-то, когда мы работали на улице, к нам в отстойник заводит Андрея. Мы поздоровались. Говорил, что поймали его с тем, что он чай варил. Видимо, это была неправда. Подослали его, наверное, с тем, чтобы я, обрадовавшись встрече, передал что-нибудь экстренное и важное брату, а Андрей уже передаст оперативникам. Он очень любезно предлагал свою помощь. Я отказался от нее. Коротко поговорили, и я взялся за работу. Его затем отпустили. Больше мы не виделись с ним, и судьбу его я не знаю. В зоне в мое отсутствие продолжали воспитательную работу. Многие, конечно, знали меня, сочувствовали, и посеянное семя в них всходило. Врагу душ человеческих это не нравилось. И вот на одной из лекций, чтобы замарать меня, стали объяснять причину, за что меня посадили. Будто я писал домой, что здесь в зоне вешаются. Теперь же администрация еще хотела стать хорошей в глазах вышестоящего начальства, до которого приходили ходатайства от наших единоверцев, что нас здесь беспричинно притесняет. И вот во время моего отсутствия брату Рудольфу Давидовичу дают поощрительное свидание, благодарность. Я радовался. Господь возмещал брату то, что он потерял в начале наших встреч. Бог оставался верен своим словам. Он возлагает бремя, он же и помогает нести».